Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Первый раз, когда я это увидела, прямо на улице, площадка, загнали этих баранов. Баранов тут же режут, тут же люди толпят, лужи крови просто льются в сточные канавы. Средневековье какое-то.
В этом выпуске «Стамбульские истории».
Мне дедушка дал Коран, но я его прочитала. Мне показалось, что он более такой на мои вопросы отвечал. Ну, например, не нужно поклоняться картинкам всяким, иконам. Я не хочу обидеть, конечно, христианство, но мне кажется, это не нужно. Дедушка молитву прочитал, и нужно было сказать «Ля-ля хиля Аллах, Мухаммед Абдуху, Вирасуль Аллах». Аллах на свете единственный, и поклоняешься только ему.
О том, как живут женщины из бывшего СССР в Стамбуле, во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В передаче из цикла «Документальное кино» Тамара Леленкова представляет режиссера Армана Еритяна и героев его картин.
Арман Еритьян вообще-то собирался заниматься игровым кино. Однако журналистская работа и высокий бюджет, необходимый для игровых проектов, повернули его карьеру в другую сторону. Уже его второй документальный фильм принес режиссеру успех и известность. Я попросила Армана Еритьяна рассказать, что он считает самым интересным в съемках неигрового кино.
Мне больше всего в документалистике нравится, когда первые дни как режиссер и герой, а уже во второй, в третий, в четвертый день как друзья общаемся. И даже они камеру не замечают. И даже были случаи, когда говорят: «А вы снимаете? Вот снимите, сейчас я скажу кое-что». То есть уже идет такое сотрудничество. И это все от того, что режиссер в первую очередь должен найти время до съемок поближе познакомиться, полюбить своих героев и в конечном итоге, конечно, дружить.
Дружить во время съемок или потом дружить тоже? Потому что это достаточно трудно бывает.
Потом точно невозможно. В принципе, это ужасно. Ужасно и немножко эгоистично. Но я люблю свою профессию. В Армении очень колоритно все и очень спокойно работается. И люди очень откровенны, там очень хорошо могут рассказать и нестандартно рассказать о себе, о друзей, о том, как живут. И нету такого пафоса.
Как вы нашли своих персонажей фильма «Под открытым небом»?
Где-то 1.5-2 года назад я просто после съемок ходил в офис. И вижу, сидят Саша и Наташа. Рядом где-то 5-6 собак. Птица какая-то сидит на плече Саши. И они вслух читают книгу. Притом рядом томами лежат другие книги.
«Господа, — говорит он, задыхаясь, — пью я за здоровье почтенного, изнуренного, но все еще не забитого и бодрого русского крестьянства. Какой хороший тост! Да, неприглядная, горькая ваше житие, господа.
Это точно. Житие наше неприглядное.
Я люблю Хемингуэя, а он любит Стругацких. Булгакова люблю. Вот у нас Салтыков Щедрин есть, я читаю. Вот. Еще вот здесь книги есть. Мы почти их постоянно читаем. Журналы находим. Книги или приносят, или тоже находим, или покупали, когда еще на ногах были.
Знаете, что купили? Карлсон, который живет на крыше.
Да, это книга.
И что там, Винни-Пух был, да?
Да, про Винни-Пуха. И мы вместе читаем.
Вот чего я не люблю, ребят, знаете что? Эту желтую прессу. Вот она ее читает, а я не люблю.
Я лучше Ремарка почитаю. Скотта Фицджеральда, Эдгара По.
Я сразу вот стою и боюсь подойти к ним, чтобы не нарушать вот космическую вот эту сферу, которую они создали. И просто смотрю. Долго, где-то 40 минут я стоял и смотрел, что будет сейчас, что будет. После этого они как-то уже, вот вижу, собираются уходить. Но я подошел, там собаки лаяли на меня, они остановили их. Познакомились, и где-то 2 часа мы пообщались с ними, без камеры. Они были на ногах, они работали, они убирали двора, подъезды разные, и жители дали им деньги, одежду, еду. То есть жили нормально, даже арендовали комнату в городе.
Я уже практически 10 лет здесь. Практически уже 10 лет. И я сейчас выехать никуда не могу. И в принципе и не хочу. Потому что в России гораздо хуже. В России гораздо хуже. Намного хуже. Малолетки забивают бомжей насмерть. Насмерть забивают. На чердаках встречают где-то там. И забивают насмерть ради развлечения. И все. Во-первых, это раз. Если я сейчас, вот сейчас куда-нибудь выйду в Россию, меня на первом же перекрестке остановит милиционер, заберет спецприемник. Я буду весь вшивый, весь в обшах буду. Вот сейчас я чистый, у меня ни в шее ничего нет. Я здесь.
Знаешь, здесь менты и вот здесь люди. Они классные. Они как ангелы. Это правда. Пусть их Господь благословит и сохранит.
Ой, какие они хорошие ребята. Здесь у вас менты обалденные. А у нас в России это херня.
Меня ни разу не обидели. Они очень догоняют, говорят, у вас вот сигареты есть? Покупают.
А что это за люди? И как они туда попали?
В фильме одно предложение есть, что мы приехали сюда и потеряли паспорт. И нас не пустили потом в Россию обратно. А почему приехали в Армению? Они каждый раз разные ответы дали мне. Я в конце концов думал, что в принципе это и не важно.
Мой старший сын Филипп сестре сказал, едь и привези мою маму. Говорит, она на улице живет. Он сказал, неважно, хоть без рук, без ног, если привезли. Не пустили без документов. Я не хочу им проблемы делать. У меня мама уже старенькая. Мои дети свою жизнь как-то наладили. А я приеду, хаос внесу в их жизнь. Это невозможно. Если только здесь, может, мы как-нибудь очухаемся, где-то будем работать. Давайте споем. Музыканты мои, дети, поцелуй.
Поем.
А мы, когда лежим холодно, мы поем.
Ледяной горой
айсберг из тумана выплывает.
Выплывает, выползает.
И несет его течение.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу из цикла «Документальное кино». Мы представляем режиссера Армана Еретьяна.
Арман Еретьян от руки написал коротенький синопсис, который спустя почти 1.5 года финансово поддержала студия «Фишка Фильм».
Когда я приехал в Армению, собрал группу, сказал, ребята, уже собираемся снимать. Начали искать героев, так как я не знаю, где они спят. Я знал, какое это место примерно, а там их не было. И мы начали искать, там детей спрашиваем, знаете вот таких? Да, знаем, они вот, идите, покажем. Пошли туда, их нету. Потом с этого двора другие дети показывали сейчас, где они живут. И вот так где-то за 2 дня мы нашли вот этих героев, великолепных людей. А они лежали, не двигаясь, лежали на улице просто. И когда я сказал, помните меня, но это было уже 1.5 года назад. Ну, по-моему, вряд ли помнили. Вот никак не могу забыть вот эту фразу. И лицо Сашки, когда вот он поднял голову и сказал: «Ребята, оставьте нас, мы уже собираемся умирать». Но это было ужасно. Не в том дело, что я уже терял своих героев, а вот таких прекрасных людей. Я сразу сказал: «Ребята, не будут съемки до тех пор, когда они не встанут на ноги». И мы где-то 5 дней просто ухаживали за ними. Еду принесли, теплую одежду, накрыли вот эти целлофаны, которые там. Они не хотели подниматься больше. Они лежали и не хотели. Мы перед Новым годом сказали: «Не хотите в баню пойти? Давайте мы вас отвезем в баню». Но мы в шикарную баню не отвезли их. Отвезли в ту баню, куда они сами каждую неделю ходили. Чтоб и они себя тоже неловко не чувствовали. Это тоже очень важно.
Протопи ты мне баньку от белого. Я от белого света отвык. Давай Pink Floyd споем.
А ты слова помнишь, Pink Floyd? Давай Фредди Меркьюри споем, да. Ты за Монсеррат Кабалье сойдешь, а я за Фредди, да?
Давай Битлз споем. Та-да-та-да-та-да, yesterday.
I am a trouble, that's the car away.
Нет, не можем спеть. Пенсы из нас не получили.
А потом с ними и встретили Новый год. Костер сделали, селедку купили, картошку. Символичный такой. Да им и много не надо. Если мы там накрыли такой столь, они не открылись бы. Нужно было сделать ту атмосферу, как они живут.
Мне 45 лет. В этом году будет 46. Наташе уже 46. Она немножко постарше меня на годик.
Я немножко постарше, но у меня годы один идет за 3 от такой жизни. Короче, можно считать, что мне уже 100 с чем-то лет. Это как на севере. Год за 2. У меня шинель была. Я в шинели раньше ходила. Шинель номер 5.
А потом даже шинель украли. Мы около детской библиотеки там на траве ночевали. Мы практически, вот уже скоро будет 4 года, мы с ней ни одна, ни на один день не разлучаемся практически. Ребят, с Новым годом! Ну давайте, с Новым годом!
Рассказывает кинорежиссер Арман Еретьян.
Было очень трудно. Я все время думал, что теряю своих героев. Даже ночью ассистенту звоню, говорю: «Сегодня еду понесли туда?» Говорит: «Да». Говорю: «А ночью поехал туда?» Говорит: «Нет». Тогда сейчас же едем посмотреть, как они там.
Сашечка, миленький, родной. Иди, сыграй что-нибудь для меня.
Хорошо.
Я люблю тебя, ты чудесный. Сходи, попытайся сыграть.
Попытайся.
Сыграй, мое чудо. Как хорошо, что ты можешь вставать. Сыграй, родная.
Я единственное, что боюсь, чтобы не упасть. Потому что ноги ничего не чувствуют. Ничего. Абсолютно ничего. Руки, ладно. Наташка мне уже сигарету прикурит. У нее пока еще руки работают. Руки работают. Ноги, правда, тоже не работают. А руки пока еще работают. Вот она мне сигарету прикуривает. Ничего, ничего. Мизинца не слушается.
и трех концертов. Первый прелюдию Рахманинова и второй концерт Рахманинова играл когда-то. Сейчас я у меня сама так не могу сыграть.
И каждый день где-то два раза мы с ними сидели, обедали, завтракали, вот так. Потом мы два дня не снимали, и третий день умерла Наташка. Саша просто не мог говорить, просто он сидел и плакал очень долго. Потом успокоились и стали общаться.
Я без нее просыпаюсь ночью и слышу ее голос. Я отзываюсь, а толку что? Ее нет.
А мы когда лежим холодно, мы поем.
Ледяной горой
айсберг из тумана
выплывает,
и несет его течение
по бескрайним по волнам. А я про все на свете с тобою забываю, а я в любовь, как в море, бросаюсь кораблем. А ты такой холодный, как айсберг в океане. Эх, ребята.
У меня никогда в жизни такой женщины не было, как Наташка. Никогда. Я с женой 10 лет прожил. Нажил двоих детей. Вот такой женщины, как Наташка, не было никогда. И через 3-4 дня он тоже умер. И он все время говорил: ребята, я не хочу жить. Но он не сделал самоубийство. Тут такая история. У бомжей каждая минута, каждая секунда жизни – это борьба. То есть, если внутренне он не будет бороться за жизнь, не будет думать, что «все, я держусь, я буду жить, буду», он умрет сразу. Вот мне кажется, когда Наташка умерла, Сашка просто сказал «все». Так, сам себе сказал «все». По-моему. Мы предложили под Сашку, сказали: Саш, ну давай, у нас связи есть, давай хоть тебя повезем в Саратов. Он сначала сказал: нет, не хочу, ребята, сказал. Потом мы снова. Наконец-то он дал согласие. Все, едем в Саратов. Я не хочу тут остаться, ребята, не могу. Без Наташки не могу спать, ничего не могу делать тут. Вот в следующий день я собираю группу. Ребята, никто гонорар не будет получать, если мы поедем в Саратов. То есть я хотел Сашку снимать еще на дороге и так показать, что он едет и вспоминает те дни, которые он жил с Наташкой. Переворот сюжета хотел сделать и в конце концов, как его встречают уже свои родные, родственники. Из группы все были согласны. Никаких проблем, едем в Саратов, нам деньги не нужны. Все, едем, и 5 минут назад Сашка умер просто.
Если в Саратов попадете, может быть, мои дети увидят меня. У меня хорошие дети, и, может быть, Наташкины дети увидят ее.
Я своим детям оставила фотографии, там мне гораздо лучше. Пусть лучше они меня тут помнят.
Многие говорят, что фильм получился, потому что там герои умирают. Мне так не кажется, потому что там не смерть. Там история любви, прекрасные герои, которые без всяких комплексов открыты. Даже я первый вариант фильма, который собирал в Армении, не ставил вот смерть героев. Ни Сашки, ни Наташки. Потом группа собирался, чтобы посмотреть, что я сделал. И они просто убедили меня, что надо ставить. Но я не хотел снимать все это. Даже я не позвонил продюсерам до конца монтажа. И когда уже я посмотрел, что фильм получается, тогда уж позвонил, сказал: простите, но вот такой фильм получился. А мы хотели веселые истории про людей, которые под открытым небом живут, но любят друг друга, читают намного больше. И к тому бомжи, но и держат собак, и птиц. То есть вот такие нереальные люди. Но то, что вот они такие, мне кажется, это все в фильме видно. Всегда везет как-то. Или это наверняка от того, что я всегда после работы и начинаю гулять по всему городу пешком. Или сажусь в троллейбус и там начинаю общаться с людьми. Старики, бабушки, дедушки там сидят, едут. И с ними очень легко говорить. Просто надо что-то спросить, и все. Они уже все скажут, как государство живет, как они живут, какие у них проблемы. И рядом кто-то сидит, может быть, вот рядом, который не говорит, он и будет твоим следующим героем. И еще очень важно, когда уже общаюсь, уже тогда я должен быть уверен. Он плывет наоборот течение. Он нестандартный. Он будет дать нам то, что нам самим не хватает.
Я попросила Армана рассказать о фильме, над которым он работает сейчас.
Фильм про женщину, которая поет, грустит, которая одинока, как все женщины. Персонаж, как у Феллини. Но она очень-очень свободная, одевается красочно, театрально и выходит на улицу. Начинает для людей просто петь свои песни. Громадная и толстенькая такая. И она поет, танцует. Но она не сумасшедшая. Она просто любит это дело. Она любит сцену. Говорит, что весь мир – это моя сцена. Ходит в город, все: «А, Кармен, привет, Кармен». Потому что одевается как Кармен, поэтому все говорят Кармен.
Передачу о режиссере Армане Еретяне подготовила Тамара Леленкова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Атмосферу в канун первого тура выборов президента Украины анализируем с кандидатом в президенты Инной Богословской и российскими политиками Вячеславом Игруновым и Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В республике Гаити число погибших при землетрясении сотрудников ООН достигло 37. О судьбе еще почти 330 их коллег ничего не известно. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил, что в ближайшее время посетит Гаити, чтобы оценить масштабы трагедии. В Ингушетии в результате обстрела ранены 2 сотрудника милиции. По предварительным данным, ответным огнем ранены несколько нападавших. Число жертв крушения поезда «Невский экспресс» возросло до 28. В Москве, в институте имени Склифосовского, одна из раненых скончалась от инфаркта, сообщили агентству РИА Новости представитель Министерства здравоохранения и социального развития России. Госдума России продлила приватизацию жилья еще на 3 года, до 1 марта 2013 года. В пятницу законопроект был одобрен сразу в первом чтении и в целом. В Псковской области в результате автоаварии погибли 3 человека, 7 получили ранения. На трассе Псков-Порхов столкнулись маршрутное такси и легковая машина. В США остановлено военное ядерное предприятие в городе Амарилу, штат Техас. Угрозы безопасности нет. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти, производство остановлено в целях предосторожности. В Йемене в результате авиарейда убиты по меньшей мере 6 человек, подозреваемых в причастности к Аль-Каиде. 15 января начало вещание радио «Машааль», служба «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода» на пуштунских диалектах. Новая радиостанция призвана предоставлять объективную информацию населению некоторых районов Пакистана.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Стамбульские истории. О семейной жизни, быте, любви и празднике жертвоприношения рассказывают Татьяна, Марина и Елена.
Первый раз это вообще был шок.
Татьяна, родом из Киева, ей 35 лет. Живет в Стамбуле уже 10 лет. Вышла замуж и развелась. Бывший муж оказался отчаянным игроком. Проиграл деньги, которые семья выручила от продажи трехкомнатной квартиры в Киеве. Татьяна приняла ислам. Соблюдает мусульманские посты, при этом считает себя космополитом. Регулярно читает и Библию, и Коран. В канун праздника жертвоприношения посещает родственников бывшего мужа и раздает деньги бедным, владелица небольшого предприятия в Стамбульском порту.
Наш дом стоял по соседству с фабрикой табачной. Эту фабрику окружала огромная зеленая территория, как сад. Вот это рабочие пытались корову зарезать. Эта корова убегала, они ее резали. С ножом бегали за этой коровой. Она орала. То есть это, конечно, был шок. И реки крови по улицам. Первый раз, когда я это увидела, прямо на улице какая-то площадка. Загнали этих баранов. Этих баранов тут же режут, тут же машины, тут же люди толпят. Тут же крови просто льются в точные канавы. Это было похоже на средневековье какое-то. В принципе, сам смысл, он может быть и правильный. Просто форма, в которой это выполнялось, не знаю, для меня это дико просто. Я тоже, когда Лида поступила в институт, мы так переживали, что она не поступит, и все. И я думаю, это ж надо барана, наверное, зарезать, что, слава богу, поступила. А потом думаю, ну а баран-то в чем виноват, что моя Лида в институт поступила? И так я никого не зарезала. Я беру и молюсь, да. Господи, помоги, Господи, спасибо, как мы все это делаем всегда. Конечно, если молишься по-турецки, говоришь «Аллах», допустим. Если молишься по-русски, говоришь «Иисус Христос» или там «Бог Отец», да?
Türkü Türk ruhlarını koru, düşmanın şerrinden sakla, Türkü yiğitlikle daim et, Türkü erlik davasıyla yaşa, Türkü gerçekçi yap, Türk'ün gönlünü her şeyden, hatta kutsalına ekmek koymasından da evvel, Türklük sevgisini koy, Türk'ü idealle yaşatıp ve ideali hakikat yapmaya çalışsınlar.
Я собака гуляю, причем собака щенок. Ну, маленький лабрадор, он же такой веселый, везде бегает, увидел мясо, побежал, а потом так остановилась, в шоке смотрит.
Марина, москвичка, дочь университетского профессора, внучка генерала. Растит ребенка, не замужем, живет с другом из Трабзона, он старше ее лет на 20.
Я к собаке скорее глаза закрывать, потому что корову живьем режет, а другая стоит, смотрит на привязи вот у дерева. Причем мясник был один в халате. Милиционер или что ли, полицейский, сделали себе подарок и вот купили двух вот этих вот жертв, да, коров. И в него пригласили человека, чтобы он профессионально их зарезал. Для меня эта минута вот этого увиденного, до сих пор вот это у меня в голове какой-то кошмар. То есть вот эти глаза я никогда не буду смотреть там на бойни, на что-то. А тут непосредственно у парка, на полицейской станции. Вот тут как бы парк, дети, мост, вот Босфор. Люди гуляют в парке, мимо прошли, все. Вот так же плывут корабли, так же мост, так же машины. И режут коров на полицейском участке. Ну, поверье такое, то, что Аллах должен был своего сына как бы, да, убить, чтобы людям помочь, а потом вот в последний момент решает пророка, сына своего, в какой степени спасти, и жертвоприношение, то есть меняет человека на вот, животное, на барана. В того момента обязательно Курбан-Байрам каждый год. Я вообще не вижу, чтобы для турок было что-либо важное, что касается мусульманства. Вот так надо и все, вот так вот написано, так вот дедушка с бабушкой. Да, нужно пойти к родителям, поцеловать руку, то тебе целуют руку, там, братья, сестры, тебя младше, ты им даешь деньги, какое-то мясо купить, или для бедных, или людей, кто меньше тебя достатком, обязательно вот такой тоже вот подарок, жертвоприношение. То есть вот где-то это будет около 300-500 лир на бойню отдать, зарезать корову, значит, кого сколько денег, и раздать людям. То есть кто-то дает дому усмотрителям, кто-то помощницам.
Ay mesanadi, özledim Resul'ü Medine'de di, gidemedim ona, ay mesanadi, Medine'de di, Medine'de di.
До сих пор каждый год его семья дает сейчас непосредственно 300 или 150 евро, чтобы убили животное, овечку или барана. В этом году нам уже принесли разделанное мясо. Нам привезли домой 2 кусочка. То есть всей семье раздали и нам. Муж мой очень такой сам себе хозяин по жизни. И 12 лет он сбежал из деревни, приехал в Стамбул мальчиком. Школа у него была 4 класса образования. То есть все, 10 лет, 11 лет, 12, но свободный мужчина, самостоятельный человек. Рыбу он продавал, ловил. Ну, мальчиком как? Вот приехал в Стамбул, денег нет, там был Каракой, Эминон, вот там рыбу продают на базаре. Потом приехал его брат, они вдвоем продавали рыбу. Ну, у них команда, значит, там помощник, подмастерье. Он до сих пор вспоминает, как он стоял на горе рыбы, на стуле, вот эта гора, и он во главе горы кричит: «Хамси, биркило, бешлире, икикило, едит». 1 килограмм 5 лир, 2 килограмма. Жили они вот на вот этих вот лодках. Ну, лодки есть вот рыбацкие, да, на лодках жили. А на островах у них были такие маленькие рыбацкие домики. Потом он уже начал мыть эти яхты какие-то, не яхты, а вот пароходики, кораблики. Потом он начал матросом, потом помощник капитана, потом капитан уже 20 лет получил права. Что, деньги нужны, дома не помогает никто. У него 4 брата, все мальчики. Он старший из 4 братьев, он их воспитывал. Отец у них сидел в тюрьме не один раз. Постоянно сидел в тюрьме. Мама была одна дома, отец был немножко такой психоватый мужчина, нервный. Постоянно их бил, сковородка. Не та еда, много перца, мало соли. Сковородка летела прям, причем раскаленная, в сторону матери. И причем дети, 4 брата, маленькие, они практически погодки. Кидались на маму: «Маму не бей». И он сам, Аслан, рассказывал, как папа купил масло в деревне, да, масло на всю вот зиму. Оливковое масло, то есть вот на весь сезон. И Аслан был маленький, ему было 5 лет, и он ему вылил. Он посчитал, что это как краска, и решил его вылить вот с крылечка. Его били всю неделю, никогда не забудет. Но, когда они собираются, 4 брата, и вот говорят о родителях, все 4 брата говорят: «Вот мама у нас хорошая, но папа такой замечательный человек. Вот папа — это наш вот папа». И они до сих пор друзья. Папа у них страшный гуляк, он авантюрист, вот он со всех братьев собирает деньги. А так, он звонит одному брату. Они раньше жили все в разных городах. Там у Аслана 3 брата, они были капитанами на яхте. Кто в Анталии, кто в Фити, кто в Одрами. Аслана здесь офис в Стамбуле. И они по телефону общались раз в неделю. Он одному сыну звонил, то, что мне другие сыновья денег не посылают, пришли мне денег. Ему шлет 1000 долларов. Другому сыну звонит на следующий день. Мне никто денег не посылает опять. То, в общем, у него было 4000 долларов на какой-то срок, и гуляла вся деревня. Там не только курбанов резали, да, жертвоприношения. Там мой папа отстроил потом какой-то дом, чуть ли там не общественную баню.
Нам не разрешали смотреть на кол?
Елена родилась в немецкой семье в Туркмении. 35 лет. Приняла ислам и имя Элиф. Замужем. Носит хиджаб. Родила дочку Айше.
Дедушка привез барана домой. Маленького барашка такого для курбан-байрама, чтобы резать. Мы были маленькие, ну, может быть, не лет, ну, 10-12, наверное, так было. И я спрашиваю маму, зачем это? А мама говорит: его завтра зарежут. Я говорю: а зачем? Мама говорит: на мясо. Я говорю: а почему? Ну, мне объяснили, то, что праздник такой, то, что жертвоприношение. Ну, как бы дедушка объяснил. Нас завели домой, но мы все равно с братом через окошко пытались как-то посмотреть. Ничего не увидели. Увидели, как его подвесили просто сначала, когда голову отрезали. Потом уже начали там кожу снимать. А где-то уже когда побольше стал, и уже сама видела, ничего страшного такого. Ну, конечно, жалко животного. Но если так положено по вере, мне кажется, что это нужно. Детей зачем крестят? Правильно? Это нужно зачем-то. Вообще-то меня крестили тоже. Еще я еще даже не помню. Мне, может, 40 дней даже не было. Фамилию оставили мне немецкую. Генрих. По маминой стороне. В Казахстан, когда их сгоняли, то они там оказались. И потом дедушка женился на бабушке, и получилось как бы немецкая семья. Я в 90-е годы мне хотели отправить в Германию к бабушке. Они туда уехали, чтобы там учиться, жить. У нас 3 сестры, получается, 3 двоюродные сестры. Нет, сначала старшая идет Юля, потом я, потом Наталья. Вот мы трое. И нас в один день троиц крестили как раз-таки. У меня крестик даже был. Я как-то даже помню, что я с крестиком как-то бегала. Даже в школу мы ходила с крестиком. Ну, я в русской школе же училась. И многие спрашивают, там, крещеные, крещеные. Ну, да, мы тоже крещеные. Крестик бумажки показываешь. А потом я прочитала Библию. У меня очень было много вопросов связано с Библией. Почему так? Почему, например, священники такие разряженные? То есть зачем нужно поклоняться вот, святым всяким, когда есть единственный Бог, и поклоняться только Богу? А зачем этим еще святым, иконам? Это мне уже, наверное, было лет 15. Мне стало интересно. Потом я прочитала Коран. Мне дедушка дал Коран, но я его прочитала. Мне показалось, что он более такой на мои вопросы много отвечал. Ну, например, мне нужно поклоняться картинкам всяким, иконам. Я не хочу обидеть, конечно, христианство, но мне кажется, это не нужно. Нет, у меня дедушка, он молитву прочитал. И нужно было сказать «Ля-ля хиля Аллах, Мухаммед Абдуху, Вирасуль Аллах». Аллах на свете единственный, и поклоняешься только ему. Вот и все. Уже 16 лет, наверное, было мне. У нас, знаешь, как вот в Туркмении, деревня же, большая деревня. И все друг друга знают, например, вот на нашей улице там 40 семей. У каждого там свои дети, свои эти, родственники приезжают. Большие казаны такие с пловом варят. Вот эти вот баранов режут, раздают людям, и потом еще режут барана. И вот из этих баранов еще делают плов. Казанов 10 на всю улицу. И люди подходят, набирают, едят и раздают плов. Женщины не варят. Женщины сидят себе там с детьми своими. Туркменская музыка, я помню. Оркестр, да. Примитивная чуть-чуть.
Чистится вот этой кровью, как будто они очищаются. Как вот в один момент режется этот баран, животное. Все, мы очистились. Жертвоприношение Аллаху. А с другой стороны, они зарезали барана, а на следующий день у них будет такой же, как и предыдущий, до жертвоприношения. Их четыре брата. А между собой это постоянные драки, склочья, дележка, ревность. По каждому поводу. Кого лучше одежда, костюм, часы, машина. Кто вот только выбьется, тому вот сразу ты нам должен. А если не дается, то вот сразу драка. Я вчера пришла домой, такая вся красивая, нарядная. Тут про тебя все говорят, что ты... Ну вот кто говорит, не ясно. Потом это выяснилось, что это другой брат. Ты ходишь, позоришь нас, с мальчиками, с ребятами какими-то гуляешь. И в парке, и на улице, и не с одним, со многими. Тебя видели, как ты чай пила в чай-бахче с каким-то парнем. Я говорю, да, это может быть мой друг, знакомый, муж моей подруги. Поэтому я сижу и пью чай в кафе открыто. Что я должна скрывать? Как так можно? Ты что, тут законов не знаешь? Как тут про женщин говорят? Вот образованных, типа, вот, и культурных, которые Стамбул жили. 10% осталось. Остальные вот такие сплетники, им лишь бы увидеть и опустить, и опозорить. И ты меня опозорила, как ты можешь вообще с официантом говорить по-английски или там улыбаться ему? Ты как будто с ним заигрываешь. Я ничего, я значит, приготовила ужин, все, потом позвонила ему брату, он трубку не взял. Я позвонила его жене, говорю, я хочу к вам прийти домой, говорить. Она говорит, ну, приходи, давай, приходи. Я пришла, говорю, Митин, брат его, говорю, можно с тобой я поговорю? Он говорит, я не буду с тобой разговаривать. И при ребенке. Я говорю, нет, пошли отдельно в комнату, я с тобой поговорю. Я захожу в комнату, сел, он такой, я не буду разговаривать, мне не о чем. Я говорю, а ты почему в моей жизни ответственный, что ли? Я тебе кто? Родственник? Я твоя жена? Сплетни какие-то про меня, про мою дочь. У меня дочка танцами занимается. Постоянно у нас дома латиноамериканская музыка, кафе Дель Мар, еще что-то. Она танцует как женщина, у нее женские движения, головой так крутит, волосами, что с ней будет в 16 лет, проститутка-наркоманка. Я ему сказала, говорю, если ты еще про меня и про мою дочку что-то скажешь, я тебе никто. Поэтому закрой свой рот, не вмешивайся в чужую жизнь, а зависть свою при себе оставь, потому что никогда не достигнешь того, чего твой брат достиг. Ты уже даже не брату завидуешь, а мне вот как так ловко устроить. То есть для него я приехала с России, там какая-то вот не беженка, а даже такая вот молодушка, вот такая помоложе, вот 20 лет, 25, вот как так ловко устроиться, в дубликсе жить, всегда всегда одета шикарно, ничего не делает, только ходит тут вот гулять по кафе. Вот. А он брат, а ему ничего не досталось. Ни дубликса, ни машины, ничего. Вот. И он поворачивается, и значит мне тут по-турецки говорит: «Сен беним аби хаятен умафетен». То есть вот ты просто вот уничтожила жизнь, отравила моему брату. Он в тебя так вот верил, так влюбился, а ты ребенком шантажируешь его, что я вообще дьявол, что таких вот плохих женщин он в жизни не видел. «Сен чок чок кетубер каденсен шайтансен». То есть вот до мозга костей вот такая вся пропащая, что его брата я охмурила и ловко устроилась. Набросился на меня, прям начал драться серьезно, как вот мужчина. Ну, слава богу, меньше меня ростом. То есть, ну, его полная сила, это как вот, ну, муха, да, вот. Кулаками, ногами повалил на пол. Я, слава богу, уцепилась там. Как-то ногами стала отбиваться. Схватил нож, я говорю: «Отойди, сейчас я тебя тут просто порешу». Он вот тогда отошел. Я чайником его по голове ударила. Он своей жене не сделал ни турецкое гражданство. Они 8 лет официально женат. Он издевается, бьет. У него нет документов, у него ничего нет. Она домой же не ездила 3 года. Он морозит ребенка, у них ребенок не разговаривает. Ребенку 4 года. Он морозит старшую дочь. У них все дома запуганы. Он тиран в доме. Я этого раньше не очень-то знала, потому что девочка скрытна и неудобна. Официально муж как бы не пойдешь, не расскажешь. Она вечно юбка ниже колен. Все закрыто. И она говорит: «Марина, ты его не знаешь. Он у нас нервный, психбольной. От него вообще подальше держаться надо».
Еще у нас большие качели устраивают. Такие большие. Вот 4 метра, наверное, качели такие высокие ставятся. На этих качелях, да, встают люди и катаются. Нужно обязательно вот прокататься на этих качелях, чтобы твой грех как бы ушел, разветрился по ветру. Ну, у нас такие очереди устраивались. Да. Ты, наверное, не думала о грехе. Ну, наверное, за вранье там, все такое. Господи, думаю, что на качелях покататься. Конечно, у всех есть. Ну вот, не замужем и родила. По-мусульманскому это грех, потому что не замужем. Никях нету. А если я умру по Корану, то я не встречусь со своим мужем там наверху. Или он, например, умрет, мы с ним не встретимся. Мулла должен нас свести, повенчать. Я была уже один раз повенчана. Это было в 2001 году. Я встречалась с одним турком, Яхья его зовут. Но у него была тоже жена, а я как бы второй женой его была. И позвали Муллу, он пришел. От мужа должны быть 2 свидетеля. Утром я должна была принять абдес, но омовение молитвами. Ну, в ванной омываешься полностью. Ты одеваешь платок, ты выходишь. Сидел мой муж, будущий мулла, 2 свидетеля. Мы сидели, мулла там читал молитвы нам. Он меня спросил, согласна ли я. Спрашивает у мужа, согласна ли он. Потом он спрашивает у меня, что ты хочешь взамен своей любви. Я этого не знала, я растерялась. А я говорю, а что именно? Ну, например, там золото, там, я не знаю, дом, квартиру, машину, что ты хочешь? Ну, я говорю, ой, это ничего не нужно. Ну, мне так сказали. Ну, скажи хотя бы примерно что-нибудь. Я говорю, ну, килограмм золота. Все рассмеялись. Я думала, что это просто на словах. А оказалось, нет. При расторжении этого брака, когда мужчина говорит тебе развод, развод, ну, талак, 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 3 раза, получается, ты ему не жена уже, все. И после этого он тебе должен вот это выплатить. То, что он обещал при свидетелях и перед Богом. Если он не выплатит, то это будет у него как большой камень висеть. Когда он умрет, ну, уже не получалось никак. Я уехала в Россию, а он оставался со своей женой. Приехал когда с России еще раз, ну, для расторжения. Мы позвали вот свидетелей тех же, и при них он мне сказал, что развод, 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 и сказал, что он мне выплатит золотом, и хочешь ли деньгами. Я сказал, что деньгами.
Вы слушали передачу «Стамбульские истории». Татьяну, Марину и Елену записала Елена Солнцева. Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Мои любимые пластинки. Рубрика традиционная, но запись необычная. 3 поэта – Тимур Кибиров, Илья Кукулин и Сергей Тимофеев – о своих любимых пластинках рассказывают стихами. Сергей Тимофеев живет в Риге, работает на стыке поэзии, музыки и видео, автор 4 книг стихов.
Джо Дассен. Джо Дассен входил в каждый дом, танцевал с каждой домохозяйкой, объяснял каждому уставшему мужчине, что еще будут золотые времена там, на Елисейских полях. Он надевал белые штаны и белые туфли, распахнутую на груди рубаху, выходил из дома рано утром, не возвращался до самой глубокой ночи, а иногда пропадал и по нескольку суток. Он пел и пел, и пел, медленно опуская все на свои места. Все, что готово было обрушиться, и уже накренилось. Он оборачивал бьющиеся вещи, вроде женских сердец, в мягкие шарфы и косынки. И постоянно протирал пыль на всех проигрывателях планеты. В перерывах, коротких, слишком коротких, он улетал на лазурный берег и забегал в море в леопардовых плавках. А потом наскоро вытирался, выкуривал сигарету и быстрым шагом направлялся к личному самолету, уже повторяя, проминая губами первые строчки, которые становились мякотью всепрощения. А люди включали проигрыватели, телевизоры, радиоприемники, и везде он был нужен. И даже его смерть никто не принял всерьез. «Пой», — говорили ему, — «пой».
Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens.
И он, медленный, курчавый, с бакенбардами, приближался, даже из небытия, и упрашивал, упрашивался. Положи свое сердце на место, не разбивай его.
On ira où tu voudras, quand tu voudras.
Сергей Тимофеев.
Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin aux couleurs de l'été indien.
Илья Кукулин, историк культуры, критик, поэт, доцент Высшей школы экономики и Московского гуманитарного педагогического института. Его стихи называются «Блюз древнегреческих мат-школьников».
Я ловлю кайф от случайных чисел. Я ловлю кайф от случайных чисел. Я ловлю кайф от случайных чисел, потому что есть глубоко в них скрытый смысл. Мама, я пифагореец. Мама, я пифагореец. Я хожу по ночам на собрание кружка в Дельфы, в Дельфы, в Дельфы, в Дельфы. Мы завтра идем бить орфиков в три. Мы завтра идем бить орфиков в три. Они сидят и пускают по ночам пузыри. Мы завтра идем бить орфиков в три. Мы им врежем по первое число. Намылим им шею по первое число. Начистим им холку по первое число. Меня интересуют числа, числа, я от них тащусь. Мама, я пифагореец. Мама, я пифагореец. И я хожу по ночам на собрание кружка в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах. Я вышлю на хламиде число 27 желтыми нитками число 27 желтыми нитками число 27. А моя подруга Хлоя вышли 247. Мы поедим в харчевню Хризопракта со стеклад. Оливки и сыр харчевня Хризопракта со стеклад. Мы вкусно поедим в харчевню Хризопракта со стеклад. И я Хлое подарю из 7 цветов букет. Мама, я пифагореец. Мама, я пифагореец. Я хожу по ночам на собрание кружка в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах. Мама, я пифагореец. Мама, я пифагореец. Играй мой моноход, я сыграю на тебе послезавтра ночью на собрании кружка в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах, в Дельфах.
По словам Ильи Кукулина, блюз древнегреческих мат-школьников ассоциируется для него с другим блюзом, который называется «Муха-источник заразы» группа «Му». Еще один поэт в рубрике «Мои любимые пластинки» – Тимур Кибиров, автор многочисленных сборников стихов, лауреат самых престижных литературных премий.
Под пение сестер Лисициан на волнах маяка мы закрываем дверь в комнату твою и приступаем. Под пение сестер Лисициан. Соседи за стеною, а диван скрипит, как черт, скрипит, как угорелый. Мы тыкались друг в дружку неумело под пение сестер Лисициан. 9 А, и я от счастья пьян, хоть ничего у нас не получилось, а ты боялась так и торопилась под пение сестер Лисициан. Когда я ухожу, сосед-болван выходит в коридор и наблюдает. Рука никак в рукав не попадает под пение сестер Лисициан.
Поэты Тимур Кибиров, Сергей Тимофеев и Илья Кукулин в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтце. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам, не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама, мы живем под собою не чуя страны, а еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками 1,5-литровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не лучше, на копейки живешь и все. Ну как во время войны питались? Хлеб, вода.
Так как я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».